Православная радиостанция «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии продолжает свои передачи. В эфире «Беседы о вечном» и у нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии, священник Свято-Георгиевского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Как это уже и сложилось, по субботам мы вновь обращаемся к книге притчи Соломоновых и говорим сегодня о второй половине 23 и 24 главах. Итак, с 22 стиха. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума». Вот, казалось бы, заповедь о почитании родителей здесь повторяется, но 23 стих «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума», наверное, требует толкования. Почему истину можно купить, но ни в коем случае не продавать?
Это, да, очень такой интересный вопрос, и, в смысле, такой совет, и совершенно, наверное, можно сказать, несовременный, потому что сегодня-то у нас люди хотят получать образование, чтобы потом себя как можно выгоднее продать.
Собственно, за этим и получают, да, образование. Да, образование у нас стало не образованием, а ремеслом, которое можно продать, да, и состояться таким образом деловым человеком.
Да, и вот, кстати, я здесь очень много размышлял в свое время об этом. Размышлял о том, как сам получал в свое время образование, когда хотел, ну, выбирал, кем быть. И интересно, что я даже сам не заметил, когда вот моему сыну пришлось выбирать, куда ему идти, у меня, у самого совсем другие стали приоритеты вдруг. Вот, видимо, будучи во время, то есть время влияет на всех нас. Вот когда я собирался еще там поступать и хотел кем-то быть, выбирал профессиональную свою какую-то стезю, я прежде всего думал о том, кем я буду, о том, чем я буду заниматься по жизни. Вот. А когда уже для своего ребенка, и это как бы вообще настолько... Я потом, правда, одумался и понял, что лучше от этого абстрагироваться, но все равно у меня появились такие моменты, а как он сможет устроиться потом по жизни.
Чисто такие меркантильные образом, практически.
Прагматические,
да?
Такие, да, вещи стали, это стали в этом, в приоритетах.
Угу.
И здесь очень интересно, что вот и в Советском Союзе, и особенно когда у нас было общество такое традиционное, человек осознавал свое место в обществе, что он должен иметь это место, чтобы кем-то быть, чтобы приносить этому обществу какую-то пользу. Изначально именно так это ставился подход. Даже люди назывались подданными государя, да? Вот. А в советское время граждане, но граждане те, которые приносят тоже пользу общему какому-то делу. Вот. А сегодня у нас совсем по-другому приоритеты, как человек может с помощью своей профессии, с помощью своего образования устроиться в этой жизни. Как он может получать хорошо или плохо.
Как можно больше будет стяжать, да, так сказать.
Да, да. Насколько он будет респектабельный с помощью этого образования, какой он может иметь статус в обществе и так далее. И, конечно, здесь вот эта вот истина, что купи истину и не продавай мудрости, потому что ее уже нельзя продавать, ею можно на самом деле служить. Вот это понимание служения, оно уходит из современной жизни. Вот что страшно. Это одно из самых таких, наверное, апокалиптических таких характеристик современного состояния общества, что тема служения, тема службы, она отходит. И поэтому не случайно сегодня у нас такие три момента – это врач, педагоги и военные, кто служит, ну, еще, конечно, люди церкви. Вот. Так или иначе, эти профессии не считаются почетными.
Они социально униженные и,
да,
жертвенные, да?
Да, они социально унижены, совершенно верно. Сейчас пытаются, конечно, с этим что-то делать, вот, но пока,
ну,
насколько успешно...
Не делают, только говорят, наверное. Да?
Нет, ну, там, подняли зарплату военным серьезно и так далее, там, реформу там полиции стараются делать, врачи вроде бы как начинают.
Подняли лучше зарплату военным, при том, что вдвое сократили их численность, да? Так это?
Ну да. Здесь, ну, все непросто, конечно. Но сам факт, что те, кто служат, они хотят этим служить, они совсем по-другому относятся к своему собственному обеспечению. Это люди, которые живут деятельностью, служением, которые хотят другим людям помогать изначально. И вот это понимание служения, оно уходит из общества. Поэтому, если можно так сказать, купи истину, не продавая мудрости учения, это говорится о том, что покупай истину для того, чтобы служить. В другом месте у Иисуса, сына Сирахова, сказано, что приобретай образованность, ученость за большое количество серебра. И это тебе поможет в жизни. Потому что ты сможешь найти себя как человека, который будет иметь в этом обществе смысл. Человек будет иметь в обществе смысл. Вот такой интересный момент, который мы сегодня заострили.
Действительно, в традиционном обществе, как правило, сын наследовал ремесло отца, и профессии-то все были очень одинаковыми, традиционными. Человек связывал свою профессию не только вот с земным призванием, но обязательно эта профессия, как служение, должна была приводить человека в жизнь вечную. Он должен был делать что-то такое полезное, действительно, что служило бы и Богу, и людям.
Да, ну а вот, сегодня... да, вот, вот этот момент, что спасение и деятельность наша,
призвание,
работа,
да,
и призвание, да. То есть вот даже очень, это очень хорошо поставили вопрос, что наша работа, наша деятельность должна становиться призванием. А это значит, что тебя кто-то призывает к этому. Вот, поэтому...
Это значит, что человек уже здесь предвкушает рай, он чувствует себя на своем месте, он становится счастливым, он,
да,
чувствует, что он соработник Богу.
Да. Поэтому здесь вполне интересно показано, что слово «купи». То есть у тебя есть какие-то ресурсы, средства, которые, как правило, тебе оставили родители. И эти ресурсы, средства ты должен вложить в свое образование, которым будешь служить Богу и ближним.
Ну, давайте перейдем к следующему стиху. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя». Вот 24 стих, очень такой возвышенный, и что-то в нем действительно вот такое мудрое и таинственное содержится. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем».
Да. Здесь интересно торжество. Отец праведника, то есть праведником может стать кто? Тоже интересный момент. В каком возрасте человека можно назвать праведником?
Ну, очевидно, что отец радуется о том, что видит, что его сын, уже достаточно укоренившийся, зрелый человек, все-таки идет путями правды.
Да, да. Вот здесь очень, очень интересно, когда вот отец смотрит на сына и говорит, все, он встал на ноги. Такое вот есть время в жизни у человека, когда сын стоит на ноги.
Самостоятельным стал.
Самостоятельным стал. И, конечно, для отца это особая радость. То есть его закончилась миссия, как отца закончилась, и все, наступает торжество. Наступает торжество, радость. И вот особенно в неделю о блудном сыне, сейчас она завершается, это седмица, прошлое воскресенье была неделя о блудном сыне, это вот тоже тема очень важной становится, как блудный сын ушел, потом пришел, и вот этот момент стало возвращение его на пути праведных.
Угу.
И это для отца было
праздником.
Праздником, торжеством. То есть вот такой интересный здесь получается акцент.
И родивший мудрого радуется о нем. То есть вот родивший мудрого – это отец, который радуется о своем мудром сыне.
Да,
это вот мудрость.
Да. Угу. Да, здесь, конечно, интересно, что человеком, что человека назвать мудрым и праведным, вот юного сложно назвать мудрым и праведным, потому что он все-таки должен пройти через какое-то испытание. Ребенка нельзя назвать мудрым и праведным, потому что он еще не пожил, еще не прошел через какие-то испытания и искушения. А вот уже когда человек к 25-30 годам, вот он уже встает на ноги и начинает в этой жизни как-то себя проявлять самостоятельно.
Зрело.
Зрело, да. Самостоятельно, да. Может слово свое держать. На него уже можно опираться. И отец может на него опираться, и это и есть торжество.
Итак, 26 стих.
Да, вот здесь читайте удивительные очень слова, да. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников». Вот, вот такая тоже тема «Сын мой, отдай сердце мое». Тема сердца, куда вложено сердце человека. Это тема сокровища. Как вот если взять Евангелие, где сокровище ваше, там и сердце ваше. И вот здесь тема сокровища и сердечного такого устремления, это, конечно, тема приобщения к традиции, к опыту. Твое сокровище – это причастность к тому духовному опыту, который ты можешь получить от отца, от матери, от той жизни по закону Божьему, которую тебе передают твои родители.
Да, но вот это такое родительское чувство, когда отец беспокоится за то, чтобы вот сын не оступился, да, не впал в этот тесный колодец, чтобы не совратился с пути праведности, да?
Да, вот здесь два предупреждения. Первое предупреждение – это блудная жизнь, чужая жена, блудница. И вот второе не менее страшное предупреждение – это связанное с пьянством. Вот, 29 стих, тоже его надо прочитать, очень так сказано, эмоционально. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза». У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».
Вот какая степень зависимости уже, да, описывается, да, от вина.
Да, здесь, вот видите, не случайно змей, видимо, с этого места идет понятие, это зеленый змей, который людей кусает и долго их держит у себя. То есть вот две основные опасности для молодого человека. Это чужая жена, это блудная жизнь и связанное с этим вино, винопитие. Одно очень часто связано с другим, о чем хорошо тоже сказал апостол Павел: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Когда человек упивается вином, очень легко в этом состоянии согрешить.
Да, глаза твои будут смотреть на чужих жен, да, и да, сердце твое заговорит развратное. Ну что ж, мы переходим к 24 главе, она у нас не менее интересная.
«Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Да, вроде бы интересный момент. Не ревнуй злым людям, потому что часто в жизни так происходит, что мы видим, что богатство, особенно в наше время, и вот недавний опрос показал, что в советском, не в советском, уже в российском обществе большинство людей считает, что те, кто богатство нажил в этом мире, процентов, по-моему, 70 или 80 в обществе нашем считают, что все это нажитое богатство, оно неправедное. Оно каким-то таким нечестным путем было приобретено. То есть даже люди не знают, как это все было, но вот это ощущение, что богатство приобретено нечестным путем, Оно есть у людей.
Ну, не только ощущение. На самом деле ведь люди понимают, что лихие 90-е и вот та прихватизация, которая сделала олигархов богатыми и определенный слой людей, это действительно откровенное воровство. Почему? Потому что в СССР работали все, да, но вот демократические реформы привели к тому, что в мутной воде, да, собственность оказалась в руках некоторых. Олигос называется по-гречески. Власть немногих. Да, и вот каким образом, конечно, путем неправедным. Неравномерным распределением, да, всех доходов и собственности государства между гражданами, а совершенно по какому-то другому принципу.
Это понятно, лихие 90-е. Но уже прошли другие годы, когда за это время сформировался новый, как говорят, средний класс, в котором довольно-таки большое количество...
Он у нас и не сформировался.
Ну, я говорю,
у нас 70% населения – это не средний класс, это ниже плинтуса. У нас среднего класса нет. Вот.
Ну, здесь разные есть такие оценки, потому что существуют две России. Россия крупных городов, Россия более мелких, таких моногородов и поселков различных. И, конечно, совершенно разные устроения в этих городах и разное мироощущение.
Да, но есть ведь такие интегративные показатели, как уровень жизни, какой процент населения у нас находится у черты бедности из-за ней. Вот. И поэтому, конечно, это не лихие 90-е, но это последствия лихих 90-х, когда собственность там поделили, а с выборами Путина и Медведева этот раздел собственности закрепился. И утвердился, да, и мы как видим, вот сейчас вот они меняются местами, и этот передел собственности стараются сохранить. Видимо, это очень важно, да, ну, понятно почему. Но не ревнуй злым людям и не желай быть с ними. Вот здесь говорится, наверное, не только о воровстве, но и вообще о всем зле вместе взятом, да.
Да, здесь вот именно в этот момент, что часто, как вот мы уже начали, это что богатство и какой-то успех в жизни часто связан с тем, что люди совершили такие неправомерные действия и смогли разбогатеть. И вот, повторюсь, еще в наше время оно является общим таким для большинства наших людей. Для большинства русского народа. Тем не менее, мы видим третий стих, он, казалось, опровергает это. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. То есть, вот оказывается, возможно устроить дом, что он будет наполнен драгоценным и прекрасным имуществом.
Притом честным путем.
Причем
да?
Честным путем, с помощью мудрости и разума, да. Вот. И дальше идет: человек мудрый, силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Вот. То есть здесь мы видим, что можно устроить в этом мире такую идиллическую жизнь. Вот притчи Соломоновы говорят про это.
Но дело в том, что война – это уже не идиллия, это все-таки война, да? Но, видите, вот множество совещаний – это тоже мысль уже встречалась, да?
Да,
есть,
да.
То есть борьба постоянная.
Ну, борьба есть, конечно. Без нее жизнь была бы, наверное, проквашена, заквашена. Вот. Но, тем не менее, войну-то можно по-разному вести. Она не обязательно с такими человеческими жертвами может быть. Сейчас, говорят, идет война культурная, там война информационная. Какая культура устоит ценностная, внутри себя, ядро свое сохранит, какая война, ой, какая эта культура, там, можно сказать, победит. Вот. А потому что все непросто вот сейчас в этом мире, в котором происходит столкновение различных интересов, цивилизаций и так далее. Вот поэтому здесь мы видим такую веру, что мудрый человек, который укреплен в таком в трезвом, в рассудительном устроении, он способен достичь в этом мире определенного результата. То есть здесь мы видим призыв книги «Притч Соломона» к определенному оптимизму. Потому что оптимизм, вообще вера в то, что ты можешь в этом мире достичь и построить, и решить проблемы многие свои, На самом деле это для современного человека, я бы даже сказал, для современного, особенно русского человека, большая проблема. Молодые люди начинают идти, выходят на ярмарку жизни и чувствуют, что она проходит мимо них.
Их никто не покупает, они не востребованы, да?
Да, они не востребованы. И вот здесь увидеть совет библейский, он очень важный, потому что от того, как настроен человек в этом мире, очень многое что происходит.
Дело в том, что мы вот копнули такую глубокую проблему. Мне даже вот сейчас страшно поднимать весь комплекс проблем с ней связанных. Если говорить о Писании, в особенности вот Ветхозаветном, то общество было устроено сверху вниз. О ценностях заботились старшие и воспитывали в этих ценностях младших. Притом у старших эти ценности, как правило, были связаны с нравственным измерением обязательно, с мудростью. Это было во всех странах. И, конечно, с Богом, потому что большинство древних культур, они все-таки не атеистичные, подавляющее большинство. Теперь мы видим, что тот слой общественный, который себя называет властью, он вот это вот нравственное измерение жизни просто перечеркнул. И так как общество и осталось, оно, в общем-то, сверху вниз устанавливается, вот, иерархично, то вот эти ценности, ценности продажи, безумный вот этому миру, его страстям, да, которые утверждаются. Вот это вот культ успеха, да, не дай себе засохнуть, оттяни со вкусом, разгони реальность, разбогатей за чужой счет, будь успешным, вот, иди по головам. Это ведь, в общем-то, официальная такая идеология саморазрушения. И действительно, молодой человек с нормальными понятиями, когда оказывается в этой среде, которая с противоположным нравственным знаком, как ему себя вести?
Тяжело.
Тяжело, да.
Да, но, видимо, везде есть возможность. Вот смотрите, 7 стих. «Для глупого слишком высока мудрость. У ворот не откроет он уст своих. Кто замышлял сделать зло, того называют злоумышленником». Вот такие простые вещи сегодня, казалось бы, не работают. Uh-huh. Я так понял, да? Вот. На самом деле... На самом деле Библия предлагает в любых ситуациях делать то, что ты должен.
Дело в том, что такие простые вещи и в наше время работают. Просто ведь действительно есть значительная часть молодежи, у которых все в порядке с совестью, с головой и ценностями, но они успешными людьми, вот с той шкалы ценностей, которая задается сегодня, да, с рыночной, продай себя как можно дороже, хоть за любой счет, но разбогатей, они будут неуспешными людьми. Если он ездит не на Лексусе, а на девятке, ну какой же это успех уже, да, понимаете? Вот.
Ну, сейчас меняется эта парадигма потихонечку, потому что это как раз-таки время, когда были вот эти лихие 90-е, тогда было это востребовано. А постепенно, как это сейчас тоже называют некоторые аналитики, что деньги тоже взрослеют, богатство взрослеет. Когда человек приобретает какой-то вот такой капитал, приобретает в обществе какой-то вес, силу, и когда он выжил все-таки, несмотря ни на что. Я согласен, что в этих жерновах очень сложно сохранить человечность, очень сложно сохранить порядочность, говорят. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день такой это появляется класс людей, которые хотят в обществе изменить, исправить, потому что взрослеет капитал, взрослеют деньги. Вот. И вот этот момент нужно, важно не упустить. Если церковь, если люди верующие смогут найти для таких людей слово, нужное слово, чтобы... Потому что человек готов искать, как Левий, помните, да, который хотел на Христа посмотреть. Человек на любом состоянии это может искать.
Да, я понимаю, что действительно некоторые люди, вот, которые разбогатели, стали богатыми, у них действительно тоже происходит переоценка ценностей. Но вы знаете, это очень редко. Вот несколько раз встречался и в нашем городе, и в столицах, будучи в поездках. Первый вопрос: на чем он ездит? То есть, если даже у тебя шкала ценностей поменялась, общее правило-то в государстве, если ты приехал не на машине определенного класса в круг, да, от профессиональных или там бизнесменов, все это уже нарушение каких-то этикетных правил, принятой традиции, и ты выглядишь как...
Вот, а надо, чтобы было другое, что кому он помогает, как он помогает, чтобы вот это было, как бы сказать, таким ярлыком, делающим его престижным человеком и так далее. И задать такой вектор развития обществу сейчас в силах именно у церкви.
То есть вектор общественной пользы, да?
Да, вектор общественной пользы. И здесь очень важно.
Ведь действительно человек может быть настолько успешен с точки зрения социума, вот помощи, что ведь его никто не говорит за любую машину, потому что он столько добра сделал, что ему сказать, пусть он ездит. Вот мы тебя на такую машину посадим, если ты будешь работать, как он, и столько же добра сделаешь. Как...
Здесь важно-то что еще, что люди, вот бизнесы, которые умеют делать дела, они могут не только, собственно говоря, деньгами помочь или финансами, или еще чем-то, а они часто знают, как сделать правильно. Потому что в жизни...
Профессионально.
Да, профессионально. Как какую-то проблему, социальную проблему, более профессионально это решить. Потому что это наиболее творческие и креативные люди, говоря современным языком. И поэтому, если дать им вот этот вектор общественной пользы, основываясь на библейских началах, на притчах Соломоновых, может ситуация измениться в обществе.
То есть вы правда в это верите?
Я не то, что верю, я просто думаю, что Библия нас к этому призывает.
То есть проблема в оглашении власть имущих и власть придержащих?
Да, конечно.
Которым еще не открыли конечно. Глаза на правильные ценности?
Конечно. Задача вот направить их на это. И вот дальше, смотрите, все на это идет. Все к этому идет. 10, 11 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Вот тоже интересный, кстати, момент. Оказывается, в момент кризиса благотворительность увеличилась это в бизнесе у нас. Такая статистика есть.
Ну, от щедрот своих. Опять мотивы этих людей? Мотивы, сделать себе имя?
Нет, мотивы просто... Я говорю про статистику, которую недавно узнал и это прочитал, что до кризиса была одна благотворительность, когда кризис грянул, многие стали задумываться еще больше и стали больше жертвовать.
Задумываться о чем? Ну, как о том, собрать что... себе общественные дивиденды перед выборами или как?
Нет, это еще выборов далеко, 2008 год был. Это когда было. Просто здесь момент какой, что если мы в данный момент будем говорить, что все в жизни нашей плохо, что там плохо, там коррупция, тут коррупция, мы постоянно будем вот этот негатив, яд в обществе разливать. Если мы сможем выстроить нашу риторику на уровне даже декларативном, вот так достойно, правильно, чтобы она вот на осознание людей влияла и как-то призывала их к чему-то, то общество может за счет этого только измениться.
Вы знаете, на это есть очень хорошая мудрость. Я думаю, что Соломон бы ее разделил. Сытый голодному не товарищ, и гусь свинья не друг. Вот как вы думаете?
Я думаю, что это все-таки циничная мудрость, она не из Соломоновой мудрости. Вот дальше, смотрите. 11 стих, он опровергает ваши слова. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Ну, как раз для вас.
Это, ну, во-первых, я не свою.
Да-да-да.
Это не я придумал.
Ну, в смысле, я понял.
Это русские народные пословицы из сборника Даля, да. Вот. Ведь это что? Знаком вопроса, риторический вопрос. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?»
Согласен, да. Согласен, что это вопрос как призыв таким людям. Согласен, да.
Вот призыв к совести. То есть, опомнись, да, вот «спасай взятых на смерть, неужели ты не сжалится сердце твое».
Да.
Скажешь ли, да?
Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующий сердце разве не знает, наблюдающий над душою твоей знает это и воздаст человеку по делам его.
Угу. Испытующий сердца разве не знает, наблюдающий над душой твоей знает это и воздает человеку по делам его. То есть вот здесь как раз призыв к тому, чтобы человек, который обладает ресурсами и властью, он все-таки вот это измерение вечное, да, не потерял. Он понимал, что ему придется за те таланты, которые ему даны, да, и дары, все-таки нести ответственность. Тот, кто испытывает сердца, он видит, с каким помыслом ты делаешь. Да,
вот. Да, и наконец, давайте вот следующие строчки прочитаем, потому что они вот ту тему, которую мы затронули, необычайно очень так вот проясняют. 13 стих как раз-таки про тех людей, которым есть что поесть.
Угу.
Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей, таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность и надежда твоя, то есть будущность и надежда твоя не потеряна. То есть вот здесь видите, как сравнивается, интересно. Вот мы говорили про вот этот нужный призыв для общества. Ешь, сын мой, мед, ешь, сын, мед, он приятен, но ты должен помнить, что приятность меда должна быть еще связана с приятностью познания и с восприятием мудрости. Только в этом смысле, в этом случае мед и будет иметь свое место, и хорошо, что ты его ешь. Здесь очень хорошо показана иерархия ценностей, что сладость меда – это тоже хорошо, но гораздо важнее познание мудрости для души твоей. И в этом будущность и надежда твоя не потеряна. Дальше, 15 стих. «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упаднет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель».
Угу.
Тоже интересное такое противопоставление,
да.
Что бывает на праведника всякие скорби, различные проблемы, и тот, кто против него враждовал, нечестивый, начинает потирать руки, думает, вот все, сейчас мы его погубим, сейчас с ним случится-то, а праведник семь раз это упадет и снова встает, и как будто ничего не было, потому что после каждый раз он имеет еще большую решимость идти по этому пути.
Да, интересно, мне вот вспоминаются слова святителя Златоуста по этому поводу, ну, отчасти по этому поводу. Он говорит, иметь мнение о человеке нужно не потому, как он пал, а как он сумел восстать. Вот на эту вот решимость, да, ведь человек действительно может иметь от природы набор самых сложных страстей, да, но если он этому сопротивляется, встает, Господь его принимает. Да, и вот здесь тоже, конечно, благословение Божие праведнику, который пусть и падает, но встает, и Господь его принимает. А вот нечестивые нет, они как сидят,
в погибель.
Так они и катятся, да, в погибель. Итак, 17 стих. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да веселится сердце твое, когда он споткнется». Не веселиться, конечно.
Да, не веселиться сердце твое, когда он споткнется. Но здесь, да, понятно, такое благородство души должно быть, что если у тебя есть враг, с которым ты как-то, или он с тобой соперничает, воюет, конечно, одно из таких удивительных библейских мест, и Господь доводит это место до некоторого совершенства. Не просто не радуйся, когда упадет враг, но и молись за врагов твоих.
И люби, в конце концов, да?
Да, и люби врагов твоих, да.
То есть это вот подготовка такая ветхозаветная к той мысли о том, что враг, да, это тоже особо любимое чадо Божие, которое в промысле находится. Ну, давайте продолжим. «Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой».
Да, вот тоже интересный очень момент, что оказывается, если ты порадовался то, что враг твой упал, заодно это Господь ему может помочь.
Да, за то, что ты злорадствуешь.
Да.
Просто, да? Вот нельзя.
Нельзя злорадствовать, нужно сопереживать.
Вот еще в советское время вот эта нравственная установка, никогда не радоваться, да, что что-то с человеком случилось.
Да.
Что, да. А теперь нет, все так, значит, похихикают, как этот неудачник, да, это тоже исчезло из нашей жизни.
Да. «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым». Это мы уже разбирали.
Да.
Вот, только здесь подчеркивается, потому что зло не имеет будущности. Вот, второй раз будущность здесь подчеркивается. Вот, и дальше продолжаем. «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает». Ну, вот такой момент, что не раскачивайте лодку, на которой плывете. Угу. Устроение, установление какие-то властные и...
Они должны удерживать, да, предотвращать.
Нужно удерживать, нужно, да? Поддерживать, да. Если царь где-то и оступился, нужно быть рядом с ним и постараться помочь ему выплыть из этого. Потому что вот современная жизнь показывает страшные вещи, которые происходят в различных странах, когда меняются правители, да, народ начинает жить сразу гораздо хуже. Вот. Они думают, что лучше будет жить, а начинают жить хуже. И это такая вот очень большая проблема сегодняшняя.
Да, вот что значит быть на вершине этой пирамиды иерархической общественной. Вот что значит действительно быть помазанником, царем, да, стоять во главе. Дорогие радиослушатели, заканчивается время нашего прямого эфира. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Вновь обратимся к 24 главе книги «Притч Соломона». У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандаев. С масляной неделей, отче вас и благословите.
Храни вас всех Господь, дорогие братья и сестры. Ешьте мед в эту неделю и масло, только помните, что это необходимо для того, чтобы подготовиться к Великому посту, чтобы приобрести мудрость покаянную. Спасибо всех Господь.